Беседа, листая календарь. Праздник нужен душе. Праздник. Я его долго жду. 90 лет со дня рождения Василия Шукшина, писателя, режиссера и актера. Шукшин Василий Макарович родился 25 июля 1929 года в селе Сростки, Алтайский край. Скончался 2 октября 1974 года в станице Клёцкая Волгоградской области. Заслуженный деятель искусств РСФСР, 1969 год. Лауреат Государственной премии СССР, 1971 год за роль Василия Черныха в фильме «У озера». Лауреат Государственной премии РСФСР имени братьев Васильевых, 1967 год за сценарий и режиссуру фильма «Ваш сын и брат». Лучший актер 1974 года по опросу журнала «Советский экран». Лауреат Ленинской премии, 1976 год, посмертно. Биография. Василий Шукшин родился в селе Сростки Бийского района Алтайского края в крестьянской семье. Его родители были уроженцами той же местности и по социальному положению считались крестьянами-единоличниками или середняками. Когда в 1930 году началась сплошная коллективизация, их заставили вступить в колхоз. Глава семьи Макар Леонтьевич Шукшин стал работать механизатором на молотилках. В деревне пользовался заслуженным уважением. Однако в дальнейшем это не спасло его от репрессий. В 1933 году Макара Леонтьевича арестовали. В 22 года мать Мария Сергеевна осталась без кормильца с двумя малолетками на руках. Глухое отчаяние наводило на страшные мысли – отравить себя и детей. Помощи ждать было неоткуда. У сестер своих детей семеро по лавкам. Судьба уберегла от греха. Затем пришло трезвое осознание того, что надо жить, если не ради себя, то хотя бы ради детей. И вскоре Мария Сергеевна вышла замуж повторно за односельчанина Павла Куксина. Отчима своего, Павла Куксина, Василий Шукшин позже вспоминал как человека редкой доброты. Женился он по любви, а как же иначе, ведь вдовую взял, да с двумя детьми, и только начала налаживаться жизнь, как грянула война народная. Второй отец Шукшина ушел на фронт, а через год принесли похоронку. Так и стал 13-летний Василий Макарович главным мужчиной и кормильцем в доме. По воспоминаниям очевидцев, Шукшин рос мальчишкой замкнутым, что называется, себе на уме. В общении со сверстниками он держал себя строго и требовал, чтобы те называли его не Васей, а Василием. Лет в 15 к Василию пришла первая любовь. Это была 14-летняя девочка из их села, Маша Шумская. Как и все деревенские пары, они сидели на лавочке до рассвета, гуляли по берегу, мечтали. В 16 лет, окончив 7 классов, Шукшин уехал из Сросток. Хотел выйти в люди. С 1945 по 1947 годы он учился в Бийском автомобильном техникуме. Но закончить его он так и не сумел. Чтобы прокормить семью, пришлось учебу бросить и устраиваться на работу. Первым местом работы Шукшина стал трест «Союз проммеханизация», который относился к московской конторе. Устроившись туда в 1947 году в качестве слесаря-такелажника, Шукшин вскоре был направлен сначала на турбинный завод в Калугу, а затем на тракторный завод во Владимир. В апреле 1949 года последовала новая смена рабочего места. На этот раз его отправили на строительство электростанции на станцию Щербинка Московско-Курской железной дороги. Там он проработал несколько месяцев, после чего попал на строительство железнодорожного моста на станции Голицыно. Именно там в октябре его и застала повестка из военкомата о призыве на действительную военную службу. Окончив учебку по специальности радиста, Шукшин в 1950 году попал в одну из частей Черноморского флота, дислоцированную в Севастополе. Во время службы Василий с Машей писали друг другу чуть ли не каждый день, и многие тогда им завидовали. Однако прослужить от звонка до звонка Шукшину не удалось. В 1953 году у него обнаружилась язвенная болезнь желудка. По рассказам самого Шукшина, ему стало плохо прямо на палубе. Его скрутила такая адская боль, что он едва не потерял сознание. Видя это, врач приказал нескольким матросам срочно доставить его на берег. а на море в это время разыгрался шторм. Но иного выхода не было, и Шукшина положили в шлюпку. Позже Шукшин так вспоминал об этом. «Вот так раз и вверх, а потом вниз проваливаешься, а боль прямо на крик кричал. Ребята, ребята, довезите! Стыдно, а не могу, кричу, а они гребут. Не смотрят на меня, гребут. Довезли». Вскоре медицинская комиссия главного военного госпиталя Черноморского флота комиссовала Шукшина. После возвращения в 1953 году в родные сростки Василий и Мария сыграли свадьбу. Мария Ивановна говорит, что это было самое счастливое время. Василий экстерном сдал экзамены за 10 классов и поступил на работу в школу сельской молодежи в качестве учителя 5-7 классов, преподавал русский язык и литературу и одновременно директора. Однако проучительствовал он недолго. Поступил было в автомобильный техникум, но вскоре понял, что и это не его стезя. Поршни и цилиндры вгоняли его в тоску. Те же чувства он испытал, когда устроился работать инструктором бийского райкома партии. И вот тогда Шукшин решил отправиться в Москву, поступать на сценарный факультет в ГИКа. Мария не препятствовала мужу, поскольку видела, что тот просто бредил Москвой. Поддержала сына и мать Мария Сергеевна. Более того, сделала все, что могла, продала корову и вырученные деньги отдала сыну. В 1955 году Василий отправился покорять Москву, а Мария поехала в Новосибирск поступать в пединститут. Придя на сценарный факультет в ГИКа, Шукшин представил на суд экзаменаторов свои рассказы, которые были записаны в толстую амбарную тетрадь. Так как почерк у Шукшина был очень мелкий, а тетрадь была очень толстая, девушки в приемной комиссии читать написанное поленились, решив про себя, что этот абитуриент – типичный графоман. Однако, чтобы не обижать его, решили посоветовать: «У вас фактурная внешность, идите на актерский». Вот что рассказывал бывший сокурсник Шукшина, кинорежиссер Александр Митта. Тут от студентов Шукшин узнал, что есть еще и режиссерский факультет. А он понятия не имел, что есть такая профессия – режиссер. Думал, что для постановки фильма собираются артисты и договариваются между собой, как снимать. Оказалось, что режиссер – хозяин картины, главный человек. Тогда он подал на режиссерский. В ГИКовские педагоги боялись его брать. Он был правдолюбец, совершенно не понимал, что можно говорить, чего нельзя. Педагоги опасались, что он всех перебаламутит и из-за него выгонят с работы. Но в него поверил Михаил Ром. Говорят, что на экзамене Ром попросил Шукшина: «Расскажите мне о Пьере Безухове». «Я «Войну и мир» не читал», – простодушно сказал Шукшин. «Толстая книжка, времени не было». «Вы что же, толстых книг никогда не читали?» – удивился Ром. «Одну прочел», – сказал Шукшин. «Мартин Иден. Хорошая книжка». Ром возмутился. «Как же вы работали директором школы? Вы же не культурный человек, а еще режиссером хотите стать». И тут Шукшин взорвался. «А что такое директор школы? Дрова достань, напили, наколи, сложи, чтобы детишки не замерзли зимой. Учебники достань, керосин добудь, учителей найди. А машина одна в деревне, на четырех копытах и с хвостом. А то и на собственном горбу. Когда уж тут книжки толстые читать?» В ГИКовские бабки были счастливы. Нагрубил Рому, сейчас его выгонят. А мудрый Ром заявил: «Только очень талантливый человек может иметь такие нетрадиционные взгляды. Я ставлю ему 5». Поступив во ВГИК, Шукшин поселился в общежитии института на Трифоновской улице. А в 1957 году вскоре в сростки пришло письмо. Василий писал матери, мол, так и так, полюбил другую женщину, с Марией буду разводиться. Сельский почтальон по ошибке передал письмо шумским. Тесть Иван Степанович поехал в Москву, поговорил с зятем по душам, пригрозил, что убьет, если тот не вернется к его дочери. Но у Шукшина уже была другая подруга жизни. Но Мария никогда не держала на него зла. Уже гораздо позже, после его смерти, она скажет: «Почему-то я всегда о нем помнила. Иногда глаза закрою, а он у меня в глазах стоит. И даже с открытыми глазами я все равно его вижу. Молодого, веселого. И чем это объяснить, даже не знаю». Мария Ивановна так и осталась жить в селе и работать учительницей. А в 1956 году состоялся дебют Шукшина в кино. В фильме Сергея Герасимова «Тихий Дон», вторая серия. Он сыграл в крошечном эпизоде, изобразил выглядывающего из-за плетня матроса. С этого матроса и началась кинематографическая судьба Шукшина-актера. Летом следующего года Шукшин оказался на практике в Одессе и совершенно внезапно получил приглашение от режиссера Марлена Хуциева сыграть главную роль в его фильме «Два Федора», который вышел на экраны страны в 1959 году, и его премьера состоялась в столичном доме кино на улице Воровского. Причем Шукшин это торжественное мероприятие едва не пропустил. Накануне он выпил лишнего, устроил скандал в общественном месте, и его задержала милиция. Когда об этом узнал Хуциев, он тут же бросился выручать Шукшина. Он приехал в отделение милиции и встретился с его начальником. Разговор был долгим, и страж порядка долго не хотел идти навстречу режиссеру. При этом его аргументы были довольно убедительными. «У нас перед законом все равны», — говорил он, — «а артисту тем более непозволительно вести себя подобным образом». И все же Хуциеву удалось уломать милиционера. Судя по всему, решающее значение имело то, что Хуциев пригласил начальника отделения на премьеру картины, пообещал устроить ему лучшие места в зале. Так состоялась премьера этого фильма. Она оказалась очень успешной, и Шукшина актера заметили. Параллельно с успехами в кино довольно успешно складывалась и литературная судьба Шукшина. С третьего курса по совету Рома он стал рассылать свои рассказы по всем столичным редакциям в надежде, что какая-нибудь из них обратит внимание на его рассказы. И он не ошибся. В 1958 году в журнале «Смена» был опубликован его рассказ «Двое на телеге». Однако эта публикация прошла незамеченной ни критикой, ни читателями, и удрученный Шукшин на время перестал рассылать свои произведения по редакциям. Но уже в начале 60-х одно за другим стали выходить в свет литературные произведения Шукшина. «Светлые души», «Степкина любовь», «Экзамен», «Коленчатые валы» Лели Селезнева с факультета журналистики. В 1963 году в издательстве «Молодая гвардия» вышел первый сборник Шукшина под названием «Сельские жители». В том же году в журнале «Новый мир» были напечатаны два его рассказа «Классный водитель» и «Гринька Малюгин». В 1960 году Василий Шукшин окончил в ГИК. Его дипломная работа, короткометражный фильм «Из Лебяжьего сообщают», осталась незамеченной. Фильм рассказывал об одном будничном рабочем дне сельского райкома партии в жаркий период летней страды. Посмотрев его, многие коллеги Шукшина посчитали фильм несовременным, в какой-то мере даже скучным. Зато актерская карьера Шукшина в те годы складывалась гораздо успешнее, чем режиссерская. После фильма «Два Федора» приглашения сниматься посыпались на него со всех сторон. Буквально за короткий период Шукшин снялся в целом ряде картин. «Золотой эшелон», «Простая история», «Когда деревья были большими», «Аленка», «Мишка, Серега и я», «Мы, двое мужчин» и другие. На основе своих рассказов «Классный водитель» и «Гринька Малюгин», опубликованных в 1963 году, Шукшин вскоре написал сценарий своего первого полнометражного фильма «Живет такой парень». Съемки картины начались летом того же года на Алтае. На главную роль шофера Пашки Колокольникова Шукшин пригласил своего однокурсника по учебе во ВГИКе Леонида Куравлева, которого он уже однажды снимал в своей дипломной работе. Из Лебяжьего сообщают. На другие роли он пригласил ряд известных актеров, часть из которых согласилась работать с режиссером-дебютантом, часть – нет. Картина «Живет такой парень» вышла на экраны страны в 1964 году и получила восторженные отклики публики. Хотя сам Шукшин был не слишком доволен его прокатной судьбой. Дело в том, что фильм почему-то записали в разряд комедий и, отправив в том же году на международный кинофестиваль в Венецию, выставили его на конкурс детских и юношеских фильмов. И хотя картине присудили главный приз, Шукшин таким поворотом событий был не удовлетворен. Ему даже пришлось выступать на страницах журнала «Искусство кино» с собственным пояснением к фильму. Вот что он заявил. «Я очень серьезно понимаю комедию. Дай нам Бог побольше получить их от мастеров этого дела. Но в комедии, как я понимаю, кто-то должен быть смешон, герой прежде всего. Герой нашего фильма не смешон». В те же годы существенные изменения происходили и в личной жизни Шукшина. В 1963 году много говорили о его романе с известной поэтессой Белой Ахмадулиной, которую он даже снял в своей первой картине «Живет такой парень». Она сыграла журналистку. Однако через несколько месяцев их роман благополучно завершился, и судьба свела Шукшина с другой женщиной, Викторией Сафроновой. Было ей в ту пору 33 года, она была разведена и трудилась редактором в журнале «Москва». Встретились они в Центральном доме литераторов на обсуждение его новой повести. По окончании встречи Виктория вместе с друзьями отправилась в кафе. Она вспоминает. Заказали столик, и вдруг туда же заходит Шукшин с Белой Ахмадулиной. У них тогда заканчивался роман, и это был их прощальный вечер. С ними были еще Андрей Тарковский с женой. Случайно или нет, но мы оказались с Шукшиным за столиками лицом к лицу. И весь вечер смотрели друг другу в глаза, хотя мне, в общем-то, не свойственна такая смелость. Потом он меня нашел. Я тогда только развелась с мужем, детей не имела, жили мы вместе, но Вася часто был в разъездах на съемках. Когда приезжал, к нам приходили его друзья. Оператор Саша Саранцев, Вася Белов. Мы все спорили. Я и мама защищали советскую власть, а Вася ругал. У него же отец был репрессирован, и он вообще очень отличался от всех. В шкафу, например, у него стояла иконка. Я Шукшина очень любила, а он был ревнив. Однажды даже подрался с Саранцевым из-за того, что тот, прощаясь, меня поцеловал. Однажды он позвал меня на родину, в сростки. Мать и сестра Василия мне показались строгими, но хорошими. С тех пор, пока мы с Василием были вместе, они поддерживали со мной отношения. Потом с Васей что-то произошло, он охладел. Я поняла, что мы скоро расстанемся. Сказала ему об этом и вскоре забеременела. Видимо, первая серьезная трещина в их отношениях произошла летом 1964 года, когда Шукшин отправился в Судак на съемки фильма «Какое оно море». И там судьба свела его с 26-летней киноактрисой Лидией Федосеевой. Когда Федосеева узнала, что ее партнером по съемкам будет Шукшин, он должен был играть роль бывшего уголовника, матроса Жорку, она расстроилась. В кинематографической среде ходили разговоры о пьяных загулах этого человека, поэтому ничего хорошего от встречи с ним актриса не ждала. Был даже момент, когда она попросила режиссера подыскать, пока не поздно, замену Шукшину, иначе они все с ним намаются. Но режиссер заверил ее, что все будет нормально. Первая встреча Шукшина и Федосеевой произошла в поезде по дороге в Судак. Она ехала в одном купе со своей дочкой Настей и операторами картины. Федосеева вспоминает: «Я потихоньку наблюдала за Шукшиным. Глаза у него зеленые, веселые, озорные и хулиганистые. Компания оказалась на редкость приятной, и я запела. И запела «Калину красную». Он вдруг странно посмотрел на меня и подхватил. Когда же все заснули, чувствую, как кто-то входит в купе. Смотрю, Вася тихонько присаживается ко мне и говорит: «Ну давай, рассказывай о себе». Всю ночь мы проговорили. Когда ехали в автобусе в Судак, остановились в лесочке. Помню, я первая вошла в автобус, а Шукшин за мной и что-то под пиджаком держит. Спрашиваю, зверька поймал, а он мне маленький букетик цветов. Потом узнала, что это были первые цветы, которые он подарил женщине. Я долго хранила их. Между тем, 12 февраля 1965 года у Виктории Сафроновой родилась девочка от Шукшина. Ее назвали Катей. Через несколько дней Викторию с ребенком выписали из роддома, и когда они вышли на улицу, там их уже дожидался Шукшин. Но радостной встречи не получилось. Виктория уже знала, что ее любимый встречается с другой женщиной, и тут же потребовала от него сделать окончательный выбор. Но ничего вразумительного Шукшин ей сказать так и не смог, и она его выгнала. И хотя он и после этого продолжал приходить к ней и к ребенку, однако теплых отношений между ними уже не было. Тем временем творческая энергия Шукшина трансформируется в целый ряд новых литературных и кинематографических проектов. Во-первых, выходит новая книга его рассказом под названием «Там вдали». Во-вторых, в 1966 году на экранах появляется его новый фильм «Ваш сын и брат», который через год удостаивается государственной премии РСФСР имени братьев Васильевых. мысли о России привели Шукшина к идее снять фильм о Степане Разине. По словам Лидии Федосеевой, в течение всего 1965 года Шукшин внимательно изучал исторические труды о Второй крестьянской войне. В марте следующего года он подал заявку на литературный сценарий «Конец Разина», и эта заявка первоначально была принята. Съемки фильма намечались на лето 1967 года. Шукшин был целиком захвачен этой идеей и ради ее претворения в жизнь забросил все остальные дела. Он даже прекратил сниматься в кино, хотя его звали к себе на съемочную площадку многие известные режиссеры. Однако все оказалось напрасным. Высокое кинематографическое начальство внезапно изменило свои планы и съемки фильма заморозило. Шукшину дали понять, что съемки фильма о Разине откладываются на неопределенное время. То же самое произошло и с другой идеей Шукшина – желанием экранизировать собственную сатирическую сказку «Точка зрения». Во время обсуждения этой заявки на студии имени Горького коллеги Шукшина внезапно приняли его идею в штыки. Известный режиссер Сергей Юткевич, к примеру, заявил: «Картина в целом предстает настолько неутешительной, что вряд ли она принесет много радости зрителям, даже желающим надсмеяться над своими недостатками и трудностями в наступающем юбилейном году», а приближалось 50-летие советской власти. Убийственные выводы коллег произвели на Шукшина тягостное впечатление. Многие рассказывают о пристрастии Шукшина к спиртному. В чем же причина? Вряд ли стоит объяснять, почему в те годы пили многие выдающиеся артисты. Георгий Бурков, Владимир Высоцкий. Талантливые актеры всегда чувствуют окружающую их обстановку особенно тонко и не всегда могут справиться с навалившейся на них системой. Вот что вспоминает о тогдашнем состоянии мужа Лидия Федосеева Шукшина. «Вася мог 2-3 недели пить, был агрессивный, буйный. Я выгоняла из дома всех, кого он приводил, на себе его не раз притаскивала. Когда же родилась Маша в 1968 году, он бросил пить на время. Дети его спасли». Действительно, дети его спасли. Позже, когда Маша подросла, с Василием Макаровичем произошел случай, после которого он навсегда завязал со своей пагубной привычкой. Однажды Шукшин отправился с Машей гулять. По пути встретил приятеля, зашел с ним в забегаловку, выпили, разговорились. Про дочку, которую оставил на минутку у входа, забыл напрочь. А когда вспомнил и выскочил на улицу, ее уже нигде не было. В панике обежал весь район, все дворы и подъезды. Пока бегал, дал себе зарок: если найдет дочь, в рот не возьмет больше ни капли. Дочку он, наконец, нашел. Слово свое он сдержал до самой смерти, не нарушив зарок ни на Новый год, ни на день рождения. Через год после рождения Маши в семье Шукшиных на свет родилась еще одна девочка – Оля. Это радостное известие застало Шукшина в окрестностях Владимира на съемках очередной картины «Странные люди». В основу ее легли три шукшинских рассказа – «Чудик», «Мельпардон, мадам» и «Думы». Путь к этому фильму оказался довольно сложным. Целых 8 месяцев сдавал его Шукшин. В процессе съемок и сдачи его он успел сняться в нескольких картинах. У Сергея Герасимова в фильме «У озера», у Шатрова в «Мужском разговоре», у Озерова в «Освобождении» и в советско-венгерском фильме «Держись за облака». А в начале следующего года фильм «Странные люди» наконец был принят и вскоре выпущен на экран. В 1969 году Шукшину было присвоено звание заслуженного деятеля искусств РСФСР. Что касается творческих планов Шукшина в тот период, то его не оставляла надежда добиться постановки фильма о Степане Разине. В феврале 1971 года он пишет очередную заявку на имя директора киностудии имени Горького Бритикова с просьбой разрешить ему снять эту картину. Но ему опять заявили, что сейчас нужнее фильм о современности, и в итоге уже второй раз Шукшин был вынужден снимать вместо Разина совсем другую картину. Этим фильмом стали печки-лавочки. В своей заявке Шукшин так излагает содержание сценария этого фильма. Это опять тема деревни, с вызовом, так сказать, в город. Иван Расторгуев, алтайский тракторист, собрался поехать отдохнуть к Черному морю. История этой поездки и есть сюжет фильма. Историю эту надо приспособить к разговору об истинной ценности человеческой, о внутренней интеллигентности, о благородстве, о достоинстве гражданском и человеческом. На роль Ивана Расторгуева Шукшин с самого начала наметил своего любимого актера Леонида Куравлева. Однако тот внезапно отказался от этого предложения и предложил Шукшину взять эту роль себе. Шукшин так и сделал. И не ошибся. Позднее писали: «Вот тут-то и обнаружилось, какого артиста имеет советский кинематограф в Василии Шукшине». Наверное, юмор есть первое свойство актерской игры Шукшина в «Печках-лавочках». И еще тонкая, просто филигранная, изысканная отделка роли. Однако публика, в отличие от критики, приняла этот фильм достаточно сдержанно. В конце 1972 года Шукшин перешел со студии имени Горького на Мосфильм. Сделано это было по одной причине. На Мосфильме ему пообещали помочь в осуществлении его давнего замысла – постановки фильма о Степане Разине. Однако и здесь ситуация с Разиным оказалась достаточно сложной. Руководители Мосфильма отделывались расплывчатыми обещаниями и конкретных сроков постановки Шукшину не называли. Ему даже пришлось искать помощи в ЦК КПСС, но и там ответ был туманный. Мы постараемся разобраться. Тем временем, пока в ЦК разбирались, Шукшин приступил к съемкам очередной своей картины «Калина красная». Работа над ней началась весной 1973 года в Вологодской области под Белозерском. Как и в «Печках-лавочках», Шукшин в этой картине выступил в трех ипостасях – режиссер, сценарист и исполнитель главной роли. На встрече со зрителями в Белозерске той же весной Шукшин так объяснял замысел фильма. «Эта картина будет поближе к драме. Она об уголовнике». Уголовник. Ну, какого плана уголовник? Не из любви к делу, а по какому-то, так сказать, стечению обстоятельств житейских. Ему, Егору Прокудину, уже, в общем, 40 лет, а просвета никакого в жизни нет. Но душа-то у него восстает против этого образа жизни. Он не склонен быть жестоким человеком. И вот, собственно, на этом этапе мы и застаем нашего героя, когда он в последний раз выходит из тюрьмы. И опять перед нами целый мир. Целая жизнь. Заключительная часть работы над картиной совпала у Шукшина с обострением язвенной болезни. Вспоминает Владимир Фомин. «Я сам своими глазами видел, как буквально умирал, таял на глазах Шукшин, сбежавший из больницы, чтобы исполнить навязанные исправления и тем самым спасти картину от худшего. Калина красная была уже вся порезана, а самому автору надо было немедленно возвращаться в больницу. Но он боялся оставить фильм в разобранном виде, чтобы как-то залезать, компенсировать нанесенные ему раны, хотел сам осуществить чистовую перезапись. Смены в тон-студии казались нескончаемыми. По 12 и более часов в сутки. Но буквально через каждые 2-3 часа у Василия Макаровича начинался очередной приступ, терзавший его болезни. Он становился бледным, а потом и белым, как полотно, сжимался в комок и ложился вниз лицом прямо на стулья. И так лежал неподвижно и страшно, пока боль не отступала. Он стеснялся показать свою слабость, и его помощники, зная это, обычно уходили из павильона, оставляя его одного. Тушили свет и уходили. Сидели в курилке молча. Проходило минут 20-30, из павильона выходил Шукшин, все еще бледный, как смерть, пошатываясь, как-то виновато улыбаясь, тоже курил вместе со всеми. Пытался даже шутить, чтобы как-то поднять настроение. Потом все шли в павильон. И снова приступ. Фильм «Калина красная» вышел на экраны страны в 1974 году и буквально потряс зрителей. Без преувеличения можно было сказать, что ничего подобного в отечественном кинематографе еще не было. Фильм был необычен и для самого Шукшина. Ведь долгое время Шукшин считался исключительно мастером рассказов, представителем деревенской прозы, который и в кино «Живет такой парень», «Ваш сын и брат», «Странные люди», «Печки-лавочки» сожалел о губительном нравственном перерождении простых людей в условиях развития урбанизационных процессов. до «Калины Красной» творчество Шукшина нередко оценивали с точки зрения противопоставления города и села, урбанистической безликости и деревенской естественности, бездуховности горожанина и глубинной связи сельского жителя с родной землей. На 7-м всесоюзном кинофестивале в Баку в апреле 1974 года «Калина Красная» была награждена главным призом. Первый случай в практике проведения отечественных кинофорумов. Причем жюри специально оговорило свое решение. Отмечая самобытный, яркий талант писателя, режиссера и актера Василия Шукшина, главная премия фестиваля присуждена фильму киностудии «Мосфильм» «Калина Красная». Кроме этой награды, фильм в дальнейшем соберет и целый букет других. Приз польских критиков «Варшавская сирена 73», приз фестиваля в Западном Берлине и приз «Фест 75» в Югославии. А самому актеру по опросу журнала «Советский экран» эта картина принесла звание лучшего актера 1974 года. Последний год жизни Шукшина складывался для него на редкость удачно как в плане творческом, так и личном. В 1973 году вместе с семьей он, наконец, переехал из тесной комнатки на Переяславской улице в новую квартиру на улице Бочкова. В свет выходит новый сборник его рассказов «Характеры», который тут же становится главным событием в прозе и предметом острейших дискуссий. В Большом драматическом театре Георгий Товстоногов решает составить спектакль по пьесе Шукшина «Энергичные люди». И, наконец, он ни на день не забывал о своей давней мечте – поставить фильм о Степане Разине. Несмотря на то, что съемки его все время отодвигались на неопределенное время, надежды снять его он не терял. Свое твердое обещание помочь ему в этом деле дал Сергей Бондарчук, но взамен этой помощи он уговорил Шукшина сняться в его новой картине. Они сражались за родину. Шукшину в нем предстояло сыграть роль бронебойщика Лопахина. Съемки должны были проходить в августе-октябре 1974 года на Дону. Почти весь сентябрь Шукшин находился на Дону, на съемках фильма «Они сражались за родину». График съемок был настолько плотным, что Шукшин даже не смог выбраться в Москву 1 сентября, чтобы проводить дочку Машу в первый класс. Лишь несколько раз он уезжал оттуда. Во второй половине месяца в столицу, где начинался подготовительный период фильма «Степан Разин», и в Ленинград на съемки эпизода в картине Панфилова «Прошу слова». Шукшин играл в нем провинциального драматурга Федора. К началу октября Шукшин практически полностью завершил роль Лопахина, и ему оставалось отсняться в последнем эпизоде. 4 октября он должен был вернуться в Москву. Юрий Никулин вспоминал: «Удивительное совпадение. За день до смерти Василий Макарович сидел в гримерной, ожидая, когда мастер-гример начнет работать. Он взял булавку, опустил ее в баночку с красным гримом и начал рисовать что-то, чертить на обратной стороне пачки сигарет Шибко. Сидевший рядом Бурков спросил: «Что ты рисуешь?» «Да вот, видишь», — ответил Шукшин, показывая. «Вот горы, небо, дождь, ну, в общем, похороны». Бурков обругал его, вырвал пачку и спрятал в карман. До конца своих дней он хранил у себя эту пачку сигарет с рисунком Василия Макаровича. Несмотря на этот мистический эпизод, Шукшин 1 октября был в нормальном состоянии, внешне выглядел хорошо. В тот день он позвонил с почты поселка Клецкая домой, в Москву, интересовался делами дочерей. Жены дома не было, так как еще 22 сентября она улетела на кинофестиваль в Варну. После звонка домой Шукшин вместе с Бурковым сходил в баню, потом вернулся на теплоход «Дунай». Там жили все артисты, снимавшиеся в фильме. Затем до глубокой ночи смотрели по телевизору хоккейный матч СССР-Канада. По его окончании разошлись по своим каютам. Но Буркову почему-то не спалось. Часа в 4 утра он вышел из каюты и в коридоре увидел Шукшина. Тот держался за сердце и стонал. «Валидол не помогает», — пожаловался он. «Нет у тебя чего-нибудь покрепче». Фельдшерицы той ночью на теплоходе не было, она уехала на свадьбу, но Бурков знал, что у кого-то из артистов есть капли зеленина. Он сходил и принес их Шукшину. Тот выпил их без меры, запил водой и ушел к себе в каюту. После этого прошло еще несколько часов. Часов в 9 утра Бурков вновь вышел в коридор с твердым намерением разбудить Шукшина. Именно это он делал ежедневно. Бурков так рассказывал об этом. «Я постучался к Шукшину. Дверь была не заперта. Но я не вошел, а от двери увидел рука. Мне показалось как-то... Я чего-то испугался, окликнул ему, ему же на съемку пора было вставать. Он не отозвался. Ну, думаю, пусть поспит. Опять всю ночь писал. Я пошел по коридору и столкнулся с Губенко. «Николай», — попросил я, — «загляни к Васе, ему скоро на съемку, а он чего-то не встает». Он к нему вошел, стал трясти за плечо, рука как неживая, потрогал пульс, а его нет. Шукшин умер во сне. «От сердечной недостаточности», — сказали врачи. Я думаю, они его убили. Кто они? Люди, людишки нашей системы, про кого он нередко писал. Ну, не крестьяне же, а городские прохиндеи, сволочи-чинуши. Тело Шукшина в тот день доставили в Волгоград, где врач сделал вскрытие в присутствии студентов. Диагноз – сердечная недостаточность. Из Волгограда цинковый гроб на военном самолете доставили в Москву. Гроб был упакован в громадный деревянный ящик с четырьмя ручками. Его сопровождали Бондарчук, Бурков, Губенко, Тихонов, оператор Юсов, другие участники съемочного коллектива. Похоронили Шукшина на Новодевичьем кладбище. В тот день таксисты Москвы решили как один колонной проехать мимо дома кино, где проходила панихида, и клаксонами подать сигнал печали. Однако сделать это им не позволили. В Союзе кинематографистов узнали об их инициативе и тут же связались с КГБ. Сразу после этого по всем таксомоторным паркам последовало распоряжение задержать выезд машин в город. Попрощаться с выдающимся писателем, режиссером и актером собралось огромное количество людей. К концу панихиды гроб был весь в ветках калины. Почти каждый, пришедший проститься с Шукшиным, оставлял веточку с красными ягодами, а многие клали в гроб крестики и иконки. После смерти Шукшина в народе внезапно поползли слухи о том, что умер он неестественной смертью, мол, ему помогли это сделать. Эти слухи циркулировали даже в кинематографической среде. Сам Бондарчук однажды признался, что какое-то время считал, что Шукшина отравили. Но эти слухи никакого реального подтверждения так и не нашли. Герои книг и фильмов Шукшина – это русские люди советской деревни. Простые труженики со своеобразными характерами, наблюдательные и острые на язык. Один из его первых героев, Пашка Колокольников, живет такой парень. Деревенский шофер, в жизни которого есть место для подвига. Некоторых из его героев можно назвать чудаками, людьми не от мира сего. Рассказ «Микроскоп», «Чудик». Другие персонажи прошли тяжелое испытание заключением. Егор Прокудин, «Калина Красная». В произведениях Шукшина дано лаконичное и емкое описание русской деревни. Его творчество характеризует глубокое знание языка и деталей быта. На первый план в нем зачастую выходят глубокие нравственные проблемы, русские национальные и общечеловеческие ценности. Рассказы «Охота жить», «Космос», «Нервная система» и «Шмат сала». Критика и отзывы. Очень уважаю все, что сделал Шукшин. Знал его близко, встречался с ним часто, беседовал, спорил. И мне особенно обидно сегодня, что так и не удалось сняться ни в одном из его фильмов. Зато на всю жизнь останусь их самым постоянным зрителем. Владимир Высоцкий. Вячеслав Пьецух охарактеризовал Шукшина последним гением русской литературы и так отозвался о его литературном таланте. Из чего прорезался Алеша Бесконвойный, первый русский рассказ о свободе личности. Как получился «Танцующий Шива», олицетворенная нервная система нашей беспутной жизни или «Беседы при ясной луне», ее странно одушевленная подоплека. И ведь, что любопытно, этого нельзя выдумать, нельзя пересказать с чьих-то слов, а можно только схватить в эфире и преобразовать в художественную прозу, пропустив через черный ящик своей души. Словом, не объяснить, из какого сора явился шукшинский мир. Это скрупулезная анатомия русской жизни 1960-х и начала 1970-х годов, по которой грядущие поколения будут о нас судить.